Свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Я вот не знаю, хорошо это или плохо, но к моменту выхода в эфир этой передачи мы знаем имя нового чемпиона мира по шахматам. Да, Дамараджу Гукеш, индийский вундеркинд, так его называют, но судя по тому, как он играл, у него это, наверное, пятая или шестая жизнь, которую он проводит в шахматах, и можно только порадоваться тому, что у нас в гостях в связи с этим есть два замечательных человека, и, Женя, я тебе доверяю сейчас такую возможность аплодировать громко, как я буду называть, Тома Калнинша, организатор Ура! Шахматной жизни Латвии. Том, Том, привет. И гроссмейстер Никита Мешков.
Ура!
Привет. Вот, мы рады снова с вами встретиться, и у нас повод есть, причем не один, и об этом мы всем будем в течение ближайших 50 минут говорить, и о битве за шахматную корону, и о двух фигурах, которые находились по обе стороны шахматной доски, и о том, что происходит в латвийской шахматной жизни. Все вопросы, все комментарии можете писать нам на WhatsApp 28 04 04 24 28 04 04 24. Мы в Инстаграме, это lr4sport, и у нас домашняя страница lr4.lv. Там тоже можно в разделе, где наша программа, написать комментарий сюда к нам в студию. Дамараджу Гукеш и Дин Лежни. Вот эти два человека, которые дали нам повод сегодня встретиться. И понимаю, что после того, когда все уже завершилось, можно так говорить, что все понятно, мы как бы знали, что индиец выиграет. Но согласитесь, при всех тех составляющих, которые были до этого поединка, до этого матча, и то, как развивались события, однозначно нельзя было сказать, кто из них станет чемпионом. Мне так казалось.
Ром, можно только прежде, чем мы перейдем в глубинные шахматные размышления, я хочу задать абсолютно важный вопрос, который, я надеюсь, послужит ключом к нашей дальнейшей беседе. Как правильно, Гукеш Дамараджу или Дамараджу Гукеш? Что из этого имя и что из этого фамилия? Объясните мне, пожалуйста.
Я не был готов к этому.
Вопрос наповал.
Честно говоря, я думаю, что Гукеш Дамараджу. Я знаю, что комментаторы обычно его вообще называют Гукеш Ди.
У него так написано.
Да. Вот. Для меня это загадка, как, собственно, все, что происходит в Индии. Но часто не говорят его имя. Просто Гукеш Ди. Да. То есть Гукеш — это фактически вот как... Ну, как про Виша Ананда, например, предыдущего чемпиона мира, который был из Индии, про него тоже сокращенно говорят Виши.
А вот тут очень, очень интересно. Ты знаешь, что Виша — это на самом деле его... Подожди. Его зовут Ананд. На самом деле его зовут Ананд, а Вишванатан, или сокращенно Виши, это, получается, фамилия.
То есть Ананд — это имя, ты хочешь сказать? Да. Я всегда думал, что это... Я был уверен, что это фамилия.
Я был уверен. Но...
Я тоже был уверен.
Но нет, вот...
То есть, смотри, проведя параллель, если того называют Ананд, а этого называют Гукеш, мы можем сделать вывод, что Гукеш — это фамилия. Плюс у того имя длиннющее, Вишванатан, и здесь Дамараджа тоже длинное.
Тут главное не запутаться, потому что Ананд, даже ты сказал, его называют Ананд.
Да.
Его называют Виши, но Виши — это фамилия.
У нас разные источники.
Да, нет, я просто знаю одну семью. Они сейчас в Греции живут, оба работают в ФИДЕ, в Международной Федерации, и очень плотно дружат с Анандом и его семьей. И его зовут на самом деле Ананд. Да, то есть это имя.
То есть когда мама кричит ему «иди домой кушать карри», она кричит ему «Ананд, иди домой»?
Ну, похоже на то, да.
Понятно.
Да, но...
Вот теперь я чувствую себя готовым уже говорить про... Хорошо, что дебюты, эндшпили.
С Дином Леженем все гораздо проще. Ну так вот, вот ваши ожидания, они притворились в жизнь или же как-то было иначе? Не знаю. Вот мне интересно спросить у людей, которые в шахматах как рыба в воде.
Ну, давай так. Честно говоря, в этот раз я просто болел за красивый футбол. То есть мне хотелось видеть красивые, интересные партии, содержательную борьбу, какие-то дебютные идеи, какой-то нерв, соперничество, взлеты и падения, какие-то финты и так далее, так далее. Глобально, я думаю, что мы получили классный матч, интересную интригу, потому что и тот, и другой выходили вперед. То есть в какой-то момент и один, и другой был фаворитом. Вот. Но, конечно, все эксперты отдавали предпочтение уже нынешнему чемпиону мира, тогда еще претенденту, потому что он провел этот год, ну, буквально собрав вообще все, что только можно было. Он стал чемпионом на Олимпиаде, он, причем как он привел команду на первой доске, привел команду к золоту и в том числе и на первой доске показал самый сильный результат. То есть он, в принципе, был MVP вообще всего шахматного мира на протяжении всего года, поэтому ну, неудивительно, что так.
Угу. Да, Тома, у тебя?
Я думаю, я сформулировал вообще то, за кого я болею, получается, в 13-й партии. Да, когда Ангукеш, будем так его называть, играл с Дином Белыми и давил, и в один момент, когда он конь Е4 походил, Никита, ты, наверное, помнишь, китаец, у него было ну, большое изумление, удивление, как он мог пропустить такой ход, и уже думал, что все проигрывает. Ему нужно было найти один-единственный ход, когда у него осталось ну, минут 10, что не так много. И в этот момент я думал, здорово, что индиец выигрывает, что у него сейчас есть возможность, но так не хочется, чтобы вот просто вот китаец взял и не нашел этот единственный ход, и он его нашел. И, ну, наверное, это тоже... Я тогда радовался, но я все равно больше хотел, что, наверное, индиец победил Гукеш. Так что тоже за красивые шахматы.
Ну, вообще, если мы посмотрим так в разрезе не вот этих двух недель, а вот в разрезе последних полутора лет, то понятное дело, что гораздо предпочтительнее выглядел Гукеш. И в этом, ну, в принципе, многие со мной согласятся, а я с ними. Но для меня было бы странным, на самом деле, если бы вот в таком очень важном матче игра шла бы в одни ворота. Это было бы очень странно, согласитесь. И когда первую партию выиграл китайский шахматист, вот это, пожалуй, задало градус вообще всему происходящему. Весь Сингапур на ушах стоял.
Да. Но про матч в одни ворота можем вспомнить позапрошлый, когда Карлсон играл с Непомнящим. Но там, наверное, можно сказать, что это было в одни ворота.
Не, я, кстати, не согласен.
Нет?
Потому что до шестой партии они шли вот буквально рось в рось, и ну, фактически ни один, ни другой не мог пробить. Но после того, как Магнус тогда 6... или сколько они играли?
Мне кажется,
что-то после... около 8 часов.
Ну да,
вот.
Да, да.
И после этого, да, когда уже этот нокдаун произошел, тогда все, что происходило дальше, тоже пошло в одни ворота.
Угу.
Поэтому... Не, матч был интересный, но, да, немножко странное послевкусие осталось от него, потому что все как будто ожидали того, что Гукеш, наверное, ну, восходящая звезда, он на волне, он преисполнился, ну просто он сияет, это видно там, в каждом движении, в том, как он настраивается, как он ведет себя за доской, насколько у него спортивный дух. То есть я приведу один пример всего. По ходу всего матча в шахматах есть такое правило, что если три раза позиция повторяется, то фиксируется ничья, просто ну, вы обязаны пожать руки, и все, партия заканчивается в ничью. Так вот, по ходу матча, наверное, раз 10 Дин пытался, экс-чемпион мира, он пытался как-то ну, свести игру к ничье.
В клинч войти.
Ну, к этим повторениям просто, типа, ну, давай уже там ничья, ну, и пойдем там. Ну, потом еще одна ничья. Ну, там как-нибудь догребем до тайбрейка, а там уже и сможем победить. Вот, и каждый раз, это вот просто с самого начала, самый не с первой, со второй партии, и до самого конца Гукеш каждый раз отказывался, даже иногда выбирая не самый лучший ход, ухудшая свою позицию, но он рисковал, он продолжал бороться, и в итоге это сработало.
Это очень интересная такая заметка, это говорит о характере.
Это сумасшедший характер. Мне это немножко напомнило молодого Магнуса, когда он шел к чемпионству. В 2013 году он стал чемпионом, выиграл матч у Ананда или у Виши, кому как удобнее. Вот, но
у обоих.
Тогда Магнус демонстрировал, ну, вот это вот фантастическое рвение к победе, когда он уже 95% игроков, они бы свернули игру, согласились на ничью, ну и все. Вот. А он, вот, буквально, я помню, как комментаторы говорили, он выжимает воду из камня. Он делает то, что другие, где другие давно бы опустили руки, и, наверное, это можно сформулировать в одну фразу, что искать шансы там, где их нет. И это Гукеш демонстрировал на протяжении всего матча, поэтому, в принципе, я не удивлен. И еще забыл сказать в начале, когда ты спрашивал про фаворитов, претендентов и за кого я болел. Я был очень впечатлен Гукешем, чемпионом мира, во время Олимпиады. Потому что он выиграл, на мой взгляд, выдающуюся партию на Олимпиаде у ВИ. Их стыковой матч с Китаем был. И он выиграл вот в таком же стиле. Просто выжил воду из камня, и благодаря этому, собственно, Индия и стала чемпионом. Поэтому для меня я был очень сильно впечатлен, и я вижу эту сумасшедшую волю к победе, веру в себя, самоотдачу и способность переживать поражение, что тоже немаловажно в профессиональном спорте. Он это сделал как большой профессионал, и ну, удивительно видеть в 18-летнем парне настолько много качеств выдающегося спортсмена.
А как вы думаете, вот после такой характеристики, понятно, что ему всего 18 лет, и это начало какого-то пути, но, тем не менее, он стал самым молодым чемпионом мира по шахматам вообще в истории. И ты много говорил о параллелях с Карлсоном. Есть у вас ощущение, что вот рождается фигура уровня Карлсона? Или понятно, что рано, но вот какие-то предчувствия, какие-то признаки?
Том, давай ты.
Я скажу так, вообще про сравнение Гукеша и Карлсона. Я думаю, что Гукеш будет намного более лучшим амбассадором шахмат, чем Карлсон. Молодой, конечно, он, кстати, очень много вот и в последних пресс-конференциях, и сегодня на награждении тоже, сегодня было награждение перед нашим эфиром, он говорил о том, что он хочет очень долгую карьеру, и, ну, соответственно, собирается долго оставаться в игре. И человек очень вежливый, человек, ну, прям действительно будет пример для подражания. Это вот он из сейчас этого суперталантливого, супермолодого поколения, он действительно будет очень классной фигурой для них. Магнусом восхищались как... Ну, и восхищаются до сих пор как шахматистом. И Гукеш, вот, ну, естественно, и то, что он сам говорил, что он этого уровня еще не достиг. И, ну, непонятно, достигнет, можно ли достигнуть и так далее. Но он будет примером не только как шахматист, а как чемпион и как человек. Несмотря на то, что ему действительно сейчас только 18.
Можно я здесь еще вклинюсь? Потому что меня очень впечатлило на пресс-конференции после... сразу после партии, после всех слов благодарности и так далее, Гукеш сказал важную вещь, что несмотря на то, что я стал чемпионом мира, я не самый сильный шахматист в мире.
Да, это я видел, да.
И для меня самый большой вызов это был бы там сразиться с Магнусом Карлсоном, да? Вот, который, ну, очевидно, там и по рейтингу, и по заслугам, и просто по весу в игре он, ну, конечно, все еще находится на Олимпе.
Никит, мнение профессионала. Я такой полупрофессионал, можно сказать. У меня был небольшой спор. После победы Гукеша, как ты думаешь, Магнус вернется в игру за... в борьбу за корону?
Так, ну... Мы хотим быть противоречивыми или правдивыми?
Честно,
правдивыми.
Мне нужно выиграть спор.
Слушай, честно, я думаю, что шансов нет. Их просто нет.
Я с тобой согласен. Но мы же знаем этот эго Магнуса, что...
А извини, пожалуйста, Том, в споре ты что утверждал? Что не вернется?
Что не вернется.
Да, я думаю, что ты выиграешь спор.
Ну, вообще интересно, Никит, ты когда о молодом Магнусе рассказывал, ты сказал, вот у него тоже был такой вот этот огонь, вот он выжимал воду из камня, из ладьи, из коня, из со всего, что только можно, да? Но ты сказал о нем в прошедшем времени так, а как в настоящем?
Да, я думаю, что два раза не войти в одну и ту же реку. Это требует просто огромной работы. Это не просто так. То есть, конечно, там талант и опыт и так далее, но это требует сумасшедшей натренированности. Я знаю по себе, хотя я никогда не был на топ-топ уровне, но я знаю, что подготовка к матчу и этот сумасшедший объем работы, это... Если ты оттуда уже вышел, то мне сложно представить, что ты можешь прийти, условно, как Каспаров спустя много лет, и сказать, эй, я тут еще могу. Конечно, ты будешь сражаться на хорошем уровне, но мне сложно представить, что ты будешь прям фаворит-фаворит. Поэтому насколько ты готов после... Ну, это условно, как вот Надаль получает травму, возвращается, но это же не тот же Надаль. Ну,
это Надаль с травмой, да. Но смотри,
это Надаль с травмой.
Да, но смотри, я почему спросил, насколько Гукеша хватит? Вот сейчас, вот сейчас он такой, прям светило-светило такой, знаешь, а насколько хватит этого топлива?
Ну вот у меня еще была одна мысль, когда Женя задал вопрос. Мне кажется, что это не столько про Гукеша, при всем уважении, сколько вообще про индийские шахматы, потому что это абсолютный мейнстрим сейчас. И вот, наверное, то, что рождается прямо здесь и сейчас, вот в нынешние дни, это что-то грандиозное в плане индийских шахмат в первую очередь, и это какая-то новая глава абсолютно, я в этом уверен, потому что помимо Гукеша, нового чемпиона мира, еще есть Арджуна Ригаиси, это шахматист из мировой пятерки. Есть, Том, помогай мне...
Прагнананда.
Прагнананда, конечно же. Да, это еще один шахматист, который... Когда он играл в РТУ? В каком году?
Да, в 2021 году.
21 год. Это 3 года назад. Всего, да. Казалось бы.
Их приезжало, по-моему, их четверо точно было. Значит, в Риге в 21 году был сам Гукеш. Был Эри Гаиси, Арджун, которого тогда еще люди не знали, но он уже было видно, что очень талантливый. Был Прагнананда. Был Нихал Сарин. Тоже сильный индийский шахматист. Сейчас немного отстал от этой тройки.
Может
тройки.
Быть, не первая когорта, но да, тоже топовый игрок.
И были еще. И они приезжали со своим тренером. Да, так что у них было такое турне по Европе, и они заехали к нам тоже.
В рамках какого-то турнира или погостить, показать себя?
В рамках турнира,
значит. Который организовывал непосредственно Том.
Да, в августе, первая неделя августа каждого года уже на протяжении, сколько, 12 лет, проходит открытый турнир Рижского технического университета. И это, ну, не просто турнир для студентов, это самое большое мероприятие шахматное в Северной Европе. Ну, включая Скандинавию, Литву, Эстонию.
Ну, как-то скромно тогда называется. Надо что-то такое погромче, помассивнее в заголовок.
Хорошо, мы ждем. Лига чемпионов, шахматная Лига чемпионов, да. Не, ну, конечно, это в честь нашего главного спонсора технического университета. И призовой фонд в этом году, в 24-м, был 30 тысяч евро. Общий призовой фонд. Так что растем.
Еще, Женя, извини.
Давай, давай.
Быстрая ремарка, давай. Да. Если Гукеш был в Риге, то тогда, ну, не знаю, на этом квадратном метре моста через
мемориальную Даугаву, табличку
да,
ты
да, предлагаешь. Да, упала нога чемпиона мира по шахматам.
Я даже больше скажу, Гукеш в 21-м году 2 раза был в Риге. Первый раз он приезжал к нам в августе, а потом случилось так, что один из таких квалификационных турниров к турниру претендентов,
да.
То есть опять часть цикла чемпионата мира, проводился в Риге. Значит, обычно на острове Мэн проходит такая большая швейцарка. Это большой турнир по швейцарской системе, ну, распространенная в шахматах, как игроков ставят между собой. И на острове Мэн тогда были сильные ковидные ограничения, перенесли в Латвию, где тогда не было ковидных ограничений, но к ноябрю 2021 года здесь были очень-очень сильные ограничения и даже локдаун. И комендантский час. И вот в это время проходил здесь турнир, на котором тоже Игу Кеш играл.
Я хотел бы вернуться к теме Индии и индийских шахмат. Я хотел сначала дополнить, Никит, что, может быть, даже вот этот огонь и это желание иметь долгую карьеру, это не история про индийские шахматы, а история вообще, может быть, про Индию и про, условно говоря, то, что шахматы, может быть... Ну, знаешь, как для бразильского парня из фавелы, футбол — это возможность выбиться в люди. То есть так, может быть, шахматы — это и социальный лифт, и путь к славе. И это не... То есть шахматы для индийского мальчика — это не то же самое, что шахматы для норвежского мальчика. Я не знаю о детстве Карлсона и Гукеша ничего, но я рискну предположить, что Карлсон все-таки родился в гораздо более... обеспеченной там семье, условиях, и, наверное, это тоже влияет.
Да, 100%. Я подписываюсь буквально под каждым словом, и тут, ну, это супер богатая тема для обсуждения, потому что действительно, я думаю, что в Индии это новый социальный лифт для многих игроков, потому что, ну, вот все, кого мы перечислили, они все зарабатывают, ну... Побеждая в турнирах, они зарабатывают тысячи и тысячи там, долларов, евро и так далее.
Кто-то, уже миллионы.
Кто-то уже сотни тысяч, а кто-то вышел на абсолютную орбиту этого шахматного мира и зарабатывает миллионы. Если в разрезе посмотреть на это все, то я был очень удивлен. Приведу пример. В 2021 году я играл с Ригаиси. Тогда он был... Ну, у него был чуть-чуть выше рейтинг, чем у меня, там, 2600. У меня там было 2570, например. И у каждого индуса, который участвовал в турнире, у них вот здесь была какая-то нашивка на, либо на рубашке, либо на костюме. Да-да-да, просто любая одежда, какая-то нашивка. У них у каждого игрока есть какой-то спонсор. Да, он небольшой, да, он локальный какой-то производитель чего угодно там в Индии, но это спонсор. И это то, что отличает Индию от вообще, в принципе, наверное, любой страны в мире, почти любой, что у них шахматы — это абсолютный культ, он издревле, да, это не сегодня придумали. У них отношение к шахматам совершенно другое. Когда Индия стала в этом году чемпионом, олимпийским чемпионом и женская, и мужская сборная, они их пригласили к премьер-министру. У них была аудиенция на 2 часа. И, то есть, им там... Я не знаю, что, какие подарки, не подарки, но суть в том, что это, безусловно, реальный лифт социальный.
А про аудиенцию премьер-министра. У нашей команды такого не было, но, может, ты можешь быстро рассказать, как у вас в Рижской думе прошло?
Да, я могу сказать, что меня это очень радует, честно говоря, потому что я всегда принимаю приглашение куда-то выйти и рассказать про шахматы, потому что я всегда считал, что это очень важно, и это тоже определенная наша миссия гроссмейстеров — рассказывать про то, что происходит в игре. Да, мы были в гостях в Рижской думе. Собственно, нас принимали. У нас была встреча с мэром Риги. Я, честно говоря, не знал этого факта, что у мэра есть шахматное прошлое. Вот, что он немножко занимался шахматами, и у него даже есть... Боюсь соврать, но, по-моему, 3-й разряд. То есть он вполне себе был в материале, что говорится. И, ну вот у нас было, да, где-то тоже 1-1.5 часа общения. И на меня это произвело действительно приятное впечатление, потому что, ну, скажем так, не всегда человек, находящийся в государственных структурах, да, он действительно понимает, о чем идет речь. Вот. Но тут я видел действительно, что это было очень приятное впечатление, была действительно интересная беседа про шахматы, про наш опыт на Олимпиаде, и я очень надеюсь, что у нас будет больше и поводов прийти, и, соответственно, приглашений.
Блиц почему не сыграли?
А, сыграли в Блиц?
Сыграли, да?
Да-да-да, сыграли. Это... Есть даже фотографии, поэтому...
Слушай, я хотел про Индию еще дополнительный вопрос задать. Ты говоришь, что там это культ, и что это мейнстрим и популярно. Мне, у меня встают какие-то картинки из, не знаю, советской кинохроники или из каких-то фильмов. Вот там играют Карпов и Каспаров, и люди у приемников, или у телевизоров, или какой-то стенд, где человек перемещает фигуры, и там толпа стоит, обсуждает. Вы знаете, как следили вот за матчем за звание чемпиона мира в Индии?
Ну, рассказывай.
У меня есть один пример. Это вообще... потрясающее явление. Значит, на Ютубе есть канал, называется Chess Base India. Изначально это... Ну, там особо ничего интересного не было, но ты знаешь, сколько там подписчиков там?
Там очень много. Я знаю человека, который этот канал ведет, и они там, знаешь... Ну, у них уже целая команда образовалась, они всюду ходят с телефонами, просто такие шахматные папарацци.
Да, и это действительно... Это очень крутой... крутой способ, как они это все развивают. Например, когда проходил матч, у них они смотрели, следили за событиями в матче, были несколько комментаторов, и что-то около от 50 до 100 болельщиков, которые находились в студии. И, ну вот просто, если у кого-то есть интерес и время, наберите...
Как ты говоришь, да.
Chess Base India, и там наверняка есть какие-то шорты уже нарезаны. Это просто потрясающе. Как только Дин Лижень, экс-чемпион мира, совершил эту ошибку, там просто был такой...
Это было похоже на футбольный матч.
Это реально... Да. Я такого не видел до этого. Это вот просто, ну... Мне сложно сказать, сколько там было людей, но это было просто столько эмоций. То, чего мне на самом деле очень сильно не хватает в шахматах. И мне очень приятно за этим следить. И по поводу того, как следят, я знаю, что когда это все развивалось, вот там... В Индии же очень много шахматных болельщиков. И... Буквально они на первых порах закидывали на канал какое-то, вот как Том говорит, с телефона в каком-то плохом качестве, какие-то пиксели. Ну, просто там шахматисты, и это просто там, я не знаю, какие-то сумасшедшие тысячи людей смотрят. Да, то есть этот продукт ужасный был вначале, но интерес людей, их любовь к игре и то, как они вообще воспринимают гроссмейстеров, это потрясающе.
Канал, кстати, ведут на английском, да, так что доступен
но
всем.
Ну, это, в принципе, второй их родной язык.
Сейчас, кстати, есть такая шутка, я вот буквально сегодня за час до нашего эфира услышал, что у популярных блогеров, шахматных блогеров, есть шанс теперь удвоить, а может быть даже утроить аудиторию.
Да, ну вот я зашел на их канал. Ну, вообще, благодаря современным технологиям, это здорово, что вот можно так красиво оформить такие вещи. И вот, что называется, сам себе режиссер, но тут действительно здорово, и это вот манит и показывает, вот насколько классным может быть тот или иной продукт. А тут от нашего слушателя пришел комментарий, как в футболе игра возвращается домой, в Англию, так и в Индии игра вернулась на родину. Ну, так получается, да?
Mm-hmm. Ну, подожди, Индия же не является родиной шахмат, нет? Это же Ближний Восток, какие-то шахи-падишахи.
Ну, вообще говорят, что Индия, но да? Нужно понимать, что сейчас мы играем в европейские шахматы. То есть последние изменения в правилах были, ну, там, 16-15 век, именно когда...
Зерна пшеничные убрали с доски, да?
Я хочу, чтобы на секунду мы остановились, и люди просто осознали, приняли эту информацию.
Да, что последнее обновление. Последнее обновление, да, 500 лет назад.
Ну, а вот. Ты знаешь, в чем они заключались?
Да, изменили... Ну, последнее, наверное, что было, это изменили...
Офсайд отменили?
Почти. Изменили, как ферзь ходит. Раньше ферзь был одной из самых слабых фигур, и ходили как шашки. Ну,
по одной клеточке вперед. Ты не мог через всю доску перемахнуть.
Либо вперед, либо по диагонали. Ну, мы не застали, в общем.
Да. То есть как король? Нет?
Нет, ну еще слабее был. То есть
король,
ну,
да, может... король
ходил, просто на ходил как король. Вперед, одна клетка в любом направлении.
В любом направлении? По-моему,
да.
По-моему, по диагонали, но, ага, но не суть.
Понятно.
И вообще во времена матриархата, испанские королевы и так далее, это изменилось. И вот, ну, с того времени мы играем вот такие вот европейские шахматы. Потому что шахматы есть разные. Есть в Японии В Японии сёги.
Сёги.
Шоги, сёги.
Я это сёги.
Простите за мой акцент, да. В Китае есть свой вид шахмат.
Китайские шахматы?
Они так называются, да?
Я слышал,
да. Отдельное название, да. Но это вот европейские шахматы. То есть, да, шахматы пришли из Индии, но они...
Да, они туда и вернулись. Они туда и вернулись. Смотрите, еще одна такая вот... Ну, быстро, да?
Вопросы льются.
Да, посмотрите, две самые густонаселенные страны планеты, да, вот общее их население, там чуть ли не все население, ну, половина человечества, делят между собой шахматную корону. Есть в этом что-то? Или же просто совпадение?
Вот тут я еще хотел добавить, что это удивительно, что действительно Китай и Индия две самые густонаселенные страны, и при этом я могу ошибаться, но, по-моему, когда Дин Лижэнь в прошлом году стал чемпионом мира, ну, не так, чтобы его чествовали и везде про это рассказывали. То есть это событие прошло относительно незамеченным. То есть я думаю, что нельзя это вообще сравнивать с тем, что происходит уже сейчас и будет происходить в Индии. Но я не знаю, честно говоря.
Мне тоже так кажется, но чисто просто по ощущениям, мне кажется, что за Дином стоит целая держава. Как, ну, вот в Индии, кажется, такого нету. Кажется, что он сам по себе.
Ну, я могу только добавить по поводу команд, которые были у игроков, потому что Гукеш, когда стал чемпионом, он рассказал про то, кто был у него в команде. И это 8 человек, которые ему помогали. Во всяком случае, официально, кого он назвал. Из них, конечно, большинство, 7 человек, это... шахматисты либо элитного уровня, либо близко к элитному. Ну, мы можем назвать быстро, никому это, наверное, ничего не скажет, но тем не менее. Гаевский, Вайташек, Хари Кришна, Дуда, Климковский и еще несколько иностранных игроков. Это Каймер и все вроде.
Ну, это такая разношерстная публика.
Это польские фамилии в основном.
В плане, да, да. Очень много польских профессионалов помогало ему. Вот, ну, Гаевский уже не первый матч, не первый турнир ему помогает. Вот, но Вишванатан Ананд, которого мы сегодня тоже вспомнили, он тоже был в его команде, то есть помогал, участвовал на сборах. И тоже, я не знаю, вот... Может быть, интересно у вас узнать, Рома и Женя, как это в других видах спорта. Для шахмат это что-то новое, потому что Гукеш рассказывал про то, что он довольно много работал со своим, как это правильно на русском называется, mental coach, да, то есть...
психологом.
Специалист, нет? Наверное, по психологической подготовке.
Да, да. И он сказал, что вот в последний день как раз этот его психолог приехал в... Сингапур, и он сказал, что благодаря ему он смог преодолеть многие тяжести матча, когда он там проигрывал игру, когда не смог выиграть.
Справиться с этим давлением.
Да-да-да, и, ну вот, я не помню, чтобы другие шахматисты на самом высоком уровне рассказывали, во всяком случае, про свою работу с психологами.
Ну, я могу только с точки зрения командных видов спорта, в которых я больше разбираюсь. Я знаю, что в том же самом футболе психолог — это такая уже очень часто встречающаяся вещь. Но вместе с тем нету какого-то, знаешь, какой-то открытой дискуссии, и никто не рассказывает, а вот этот пошел к психологу. Это такая, как бы за закрытыми дверьми что-то там происходит. И очень во многих командах это все-таки роль, которую в первую очередь исполняет сам тренер, который должен эти качества в себе сочетать. То есть, ну, у какого-то меньшинства абсолютного есть ресурсы на то, чтобы нанимать отдельного прям специалиста. То есть, но тема существует. И...
Да, но видишь, тренер, он как бы знает... своего подопечного с разных сторон и именно вот в профессиональном плане. То есть можно как бы его психологически к чему-то подготовить, там, подсказать и при этом опираться на знания там, каких-то технических способностей человека. А вот в шахматах, ну, мне казалось, что психолог здесь это само собой разумеющееся. Другое дело то, что мы сейчас живем в эпоху, когда такие вещи все чаще и чаще, ну, выносятся на публику, в хорошем смысле слова. То есть, ну, нужно знать людей и то, что тот человек, который надел на себя шахматную корону, что за ним стоит целая команда, которая ему помогала. Сам бы он, ну, маловероятно, что достиг бы таких высот и справился бы со всем этим.
Да, и тут я еще хотел сказать, что, наверное, есть все-таки эта разница, потому что мы поговорили про команду чемпиона мира,
да,
но не поговорили про команду экс-чемпиона мира. И вот тут вот все немножко более туманно, потому что, насколько я знаю, из официальных секундантов у Дин Лежэня был только Ричард Раппорт, это венгерский шахматист, там, элитного уровня, помогал ему уже и в матче с Непомнящим в прошлый раз. Но у меня сложилось полное ощущение, что это как будто бы и все. То есть тут, мне кажется, разница в командах, разница в поддержке, я думаю, и финансовой в том числе, не в последнюю очередь, что все-таки Гукешу как будто бы больше помогали, и у него было больше ресурсов. Это ни в коем случае не отменяет. Просто это в том числе и отношения, и подход, и показывает, как он добился таких результатов. Потому что он больше удивлял с точки зрения подготовки. Он был намного более выигрышный. То есть он в каждой партии какой-то сюрприз приносил.
Тут вот еще интересна картина, которая касается Лежэня, потому что когда он стал чемпионом, после этого, ну, я думаю, все знают, что он просто с радаров исчез, да, и долгое время не появлялся, и потом вот, когда Гукеш и на Олимпиаде выступал, уже разносил всех в пух и прах, а Лежэнь, он был, ну, бледной тенью самого себя. И вот это еще одна из причин, почему его не рассматривали как фаворита. Вот. Но почему это произошло? Что случилось? Это вот действительно какая-то психология или какие-то другие причины? Может, чего-то мы не знаем?
Ну, он говорил, по-моему, да, в каком-то интервью, что у него есть ментальные, да, проблемы, да, что да. Он с этим грузом просто не справился.
Я, наверное, могу чуть побольше рассказать вообще, рассказать больше про Лежэня, потому что очень многие думают, что это, наверное, самый слабый чемпион мира, который у нас был, но я так точно не думаю. И на самом деле, ну, вот каждый чемпион мира в шахматах, вот с исторической точки зрения, он всегда был отражением той или иной эпохи. Про Дина. Ну, он, наверное, стал чемпионом тогда, когда это место было свободным, но стал все-таки очень заслуженным. Да. В 17-й, 18-й, 19-й год он был очень-очень-очень силен. Он ставил, ну, реально, действительно ставил рекорды. У него была одна из самых длинных беспроигрышных серий. Потом Магнус эту серию побил, но у Дина что-то серия была что-то 90, 100 игр, что-то такое.
По-моему, 100 партий.
По-моему, 100, да, когда он не проигрывал вообще.
Century
Break, именно. Побед там было мало, хорошо, там где-то, наверное, было 21 победа, 79 ничей, что-то такое, но...
Это очень неплохой
это, да, результат. На элитном уровне. И, ну, не стоит забывать, что у него в то время был 10-й самый большой рейтинг в истории, 2816, что-то такое у него было. То есть очень-очень сильный шахматист. Но потом пришел COVID, а он китаец.
Ах, вот.
Китаец.
Откуда ноги растут.
И, ну, COVID, известно, из Китая к нам пришел, и там были настолько жесткие ограничения, он никуда не выезжал. То есть, ну, получается, вот несколько лет он, можно сказать, пропустил. И, ну, COVID для нас тут в Латвии тоже достаточно сложно прошел, и много-много в мире что вообще изменилось, и, понятно, в психике людей тоже. И это одна из таких вещей. И дальше был турнир претендентов, на который он, по-моему, он не квалифицировался, он был за бортом, но мне кажется, что-то там случилось. Кого-то из участников убрали, по-моему, да? И Дин попал. Он занял второе место в турнире претендентов, но, то есть, он не должен был играть матч, так как должен был играть Карлсон с Непомнящим еще раз, но Карлсон отказался. Он сыграл матч. И очень интересно, что перед тем матчем у него произошла драма, семейная драма, тоже он расстался с подругой, или жена, точно не помню, и уже пребывал в таком состоянии, ну, таком психологическом неравновесии. И потом, ясное дело, он становится чемпионом мира, когда у него даже, ну, в принципе, он даже в претендентах не должен был играть. Это большой подарок судьбы, который он принял и взял. И вот ты становишься чемпионом мира, на тебя огромная, огромная ответственность, все на тебя смотрят, а он еще, главное, такой интроверт. И, понятно, там произошел надлом. Произошел надлом. Но, честно говоря, вот то, что связывает с Дином, это эпоха, сколько ему, 32 года, 32. По-моему, да?
Да.
Да, и мне кажется, что вот люди его возраста, чуть помладше, очень часто сейчас сталкиваются с депрессией. И, возможно, это вот, ну, тоже как бы это демонстрирует эту эпоху вот такого вот, что ты переработал, что ты...
Ну, да, я, наверное, просто выгорел. Это все соберу вместе, и такой, наверное, краткий вывод, то, о чем говорят все шахматисты элитного уровня, что как будто бы Дин... 17, 18, 19 годов и нынешний Дин — это два разных игрока. Да, то есть у тебя, у любого спортсмена, любого профессионального спортсмена бывают плохие этапы, плохие сезоны. Но когда у тебя 5 плохих или там 4 плохих сезона подряд, это уже неплохой сезон, это уже другая версия тебя. Вот, поэтому, да, наверное, в случае с Дином он прошел свой пик, но я абсолютно согласен с Томом, что это он был, наверное, не самым ярким чемпионом мира, не самым лучшим амбассадором, но он получил этот шанс заслуженно, использовал этот шанс, и, ну, в общем, по делу останется в истории.
Да, ну просто подводя про него итоги, он условно, но с такими вот большими психологическими проблемами, стал чемпионом мира. Люди с депрессией обычно там не могут с кровати встать, а он стал чемпионом мира. Так что, ну и какие-то проблески все-таки в нем есть. То есть когда Дина ставили прямо к стенке, когда он проиграл какую-то было партию, Никит, 11-ю он проиграл?
Да, он проиграл 11-ю партию.
И ему нужно было обязательно, ну, желательно выигрывать следующую. Он это сделал в таком стиле, ну, не оставив Гукешу никаких шансов. Ну.
Это был вот как раз этот проблеск надежды, потому что, ну, реально выдающаяся партия. Наверное, лучшая, которую он сыграл за последние, ну, не знаю, много лет. И после того, как ты проигрываешь, и тебя буквально ставят к стенке, потому что у тебя остается вот эта возможность, у тебя 3 партии до конца матча. Ты не выигрываешь партию, все, ты уезжаешь домой. Вот. Но он сразу же отыгрывается и делает это в потрясающем стиле. Ну, на меня это тоже произвело впечатление. То есть это качество большого чемпиона.
Слушай, я хотел вернуться из области психологии на доску. Из того, что я читал, у них было 6,5-6,5, они дошли до решающей партии, и то, о чем ты упомянул, прозвучало слово «ошибка», да, на 55-м ходу Дин Лижень делает какую-то роковую, детскую, фатальную ошибку, после которой Гукеш получает преимущество и доводит дело до победы, становится чемпионом мира. Вы можете мне, простому смертному, рассказать, что это была за ошибка, и, не знаю, ну, чтобы я понял ее масштаб, или я понял ее... В чем она заключалась и что она означала, помимо вот судьбы титула чемпионского?
Это очень хороший вопрос. Том, ты можешь сразу что-то...
Ну,
у меня только один образ, что ты условно пишешь, я не знаю, какую-то диссертацию, и вот когда у тебя уже остается там буквально последний лист дописать, у тебя просто компьютер выключается и все удаляется.
Ну, ты не сохранил ничего.
Да, ну вот примерно настолько.
Это, ну вот ты, Жень, сказал, что мы возвращаемся опять к шахматам обратно, но, по-моему, ну это точно не шахматная проблема, ну то есть понятно, что это больше психологически, потому что, ну, оценить то, что там через несколько ходов размениваются все фигуры, и у него остается на пешку меньше, а там пешка потом превращается в ферзи, ему ставят мат, это, ну, элементарно. Это чисто психологическая проблема, он действительно просто... Может, он уже не выдержал напряжения, может, хотелось побыстрее упростить, но там так получилось, что если он меняет одну фигуру, то там автоматически меняются следующие. Так что у нас отняли тайбрейк.
Ну, да, это единственное, о чем я жалею.
Да, серию пенальти не посмотрели.
А в чем, можно в простых словах объяснить, что за ошибка, в чем она заключалась?
Ну, смотри, объективно позиция ничейная должна быть. Но один нападает, другой защищается. И тот, который защищается, ему надо действовать это точно. Потому что если он как-то неправильно сгруппируется, условно, то он везде имеет шанс проиграть. Но если он все будет делать хорошо, то должен устоять. И как будто бы, ну, все понимали. И Гукеш, кстати, тоже понимал. Он говорил, ну, я, в принципе, ну, я просто делал то, что я должен был делать, но понимал, что, скорее всего, не получится, и, ну, настраивался уже ментально на тайбрейк, на серию пенальти. Вот. Но просто это вот, наверное, саккумулировалось все, что происходило на протяжении этих трех недель, на протяжении всех 14 партий, когда Гукеш — это неимоверная воля к победе, и постоянно он напрягал. Это то, что происходит в большом спорте. И это еще раз подчеркивает, насколько шахматы стали спортом с большой буквы, потому что когда тебя напрягают на протяжении 14 партий, трех недель, у тебя просто нет времени восстановиться. И ты правильно сказал, что это действительно, ну, по сути, детская ошибка. То есть детский просчет не посчитал на три хода вперед. Вот, ну, такого уровня. Но я сам с этим сталкивался, и это удивительно. В нормальном состоянии ты никогда не допустишь такую ошибку. Но находясь на самом-самом пике напряжения, когда уже самые простые задачи для тебя не кажутся такими простыми, вот просто сорвался и чуть-чуть не дотянул до этого тайбрейка.
Когда вы слышите эту музыку у нас на фоне, это означает, что у нас до конца программы осталось 5 минут и меньше. И вот эти оставшиеся минуты я бы хотел посвятить тому, что происходит здесь у нас. Том, я знаю, у тебя вот есть суперновость.
Суперновость. Да, у нас есть, теперь мы это называем chess space, шахматное место. Место, куда люди могут приходить, поговорить, поиграть, да что угодно делать в рамках приличия. Мы сейчас еще уже хотели все это так более-менее открывать для широкой публики, но пока все эти подготовительные работы, пока, ну, очень много оказалось подводных камней, и этот верхушка айсберга была только видна. Ну, в общем, мы скоро, совсем скоро уже с первого, ну, с начала следующего года у нас будут там и занятия для шахмат, так что слушатели, и вы, ребята, приводите детей. У нас будут мероприятия, встречи, лекции, соревнования, все-все-все. Никита будет нашим частым гостем. У Никиты уже есть одна заготовленная тема. Поделишься?
Давай я расскажу, когда уже.
Хорошо. Вот, так что нас можно будет найти на Aspasias 32.
Да, я видел на фотографиях. Это очень красивое, такое светлое, уютное место.
Черно-белое.
Да, ну, стильное, да. Вот, но чисто вот визуально мне как бы уже приятно находиться там. Так что я приду. Я к вам приду.
Обязательно.
Я могу вставить свои 5 копеек и сказать, что я там уже был. Я первый гроссмейстер, который там побывал. Это почетно. Вот. Но действительно, мне очень приятно видеть, что у нас появилось место в самом центре города. Это супер локация для всех, не только для рижан, но и для тех, кто приезжает с любого другого города поиграть, встретиться, прийти на какой-то мастер-класс и так далее, и так далее. Я уже сказал Тому тет-а-тет и повторюсь еще раз, что я только за, чтобы у нас такие замечательные шахматные инициативы расцветали и больше молодых игроков увлекалось нашей игрой.
Я точно знаю, куда отправится Дамарад Джугукеш, когда он окажется в Риге в третий раз.
Ребят, быстренько, вижу, мало времени осталось, но у нас будет гость из Сингапура. Судья, арбитр, которая была на матче вот Гукеша и Дина, приезжает сюда, ну, уже совсем-совсем скоро, и в понедельник и вторник у нас будет семинар в этом же месте для организаторов, и вот будет на нем присутствовать один из лекторов, судья вот этого вот матча.
Chess Space.
Aspasias 32.
Aspasias 32, именно.
А как клуб называется?
3+2. Это самый популярный контроль Blitz, то есть быстрая игра по шахматам. Ну и там много-много отсылок, потому что адрес 32, потому что 32 фигуры на шахматной доске.
А вот теперь я могу...
Только уровней.
Да, а теперь я точно могу сказать. Организатор шахматной жизни. Вот. Том Калнич, да, был у нас в гостях вместе с Никитой Мешковым, гроссмейстером. Вот эти ребята по-шахматному зажигали, говорили не шахматно, а шахматах. Это было здорово. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, болеем и шахматами тоже в том числе. Встречаемся ровно через неделю и на Аспазис 32 тоже. Там
Спасибо.
Будет классно.
Счастливо.
Счастливо. Спасибо.